Глава 33. Айзек никак не отреагировал на слова Лемюэля. Он стоял напротив конструкции, а та двигалась под его пристальным взглядом. Двигалась так, будто стеснялась.
«Айзек, как ты узнал?» — выкрикнула Дерхан, и Айзек ткнул пальцем в конструкцию.
«Мне наводочку дали. Дэвид нас предал», — прошептал он. «Мой друг. Мы с ним пуд соли вместе съели, а сколько раз напивались вместе, а сколько раз буянили. И этот гаденыш меня продал. А я обо всем узнаю от этой дурацкой конструкции». Он наклонился, чуть ли не прижался лицом к линзам машины. «Ты меня понимаешь?» — прошептал недоверчиво. «Ты что, на моей стороне?» «Постой, у тебя же аудиовходы есть, верно? Ну-ка, повернись». «Повернись, если понимаешь меня». Лемюэль и Дерхан переглянулись. «Айзек, дружище!» — устало начал Лемюэль и умолк, опешив. Конструкция поворачивалась, нарочито медленно.
«Что происходит, черт возьми?» — растерянно спросила Дерхан.
К ней повернулся Айзек.
«Понятия не имею. Я о таких вещах слышал, но, сказать по правде, не верил. Эмор, механический разум. Вот уж не думал, что сам такое увижу».
Он снова повернулся к конструкции. К ней приблизились Дерхан и Лемюэль, и, поколебавшись, подошел Ягорик.
«Это невозможно», — вдруг сказал Айзек. «Слишком примитивная машина. Самостоятельное мышление никак не потянуть. Невозможно».
Конструкция опустила остроконечный мусоросборник и подъехала к ближайшей кучке пыли и тщательно вывела шипом. «Возможно». Все трое людей ахнули.
«Что за черт?» — вскричал Айзек. «Ты читать, писать можешь! Ты...»
Он покачал головой из стороны в сторону и впился взглядом, холодным и жестоким, в конструкцию.
«Как ты узнала? И почему меня предупредила?»
Впрочем, тут же стало ясно, что с выяснением придется обождать. Лемюэль вдруг глянул на часы и нервозно вздрогнул. Минута понадобилась Лемюэлю и Дерхан, чтобы убедить Айзека, лучше всего сейчас же сбежать из мастерской вместе с конструкцией. Они получили ценнейшую информацию, и надо ею воспользоваться. А разгадки тайн оставить на потом. Айзек слабо протестовал, задавал конструкции вопросы, призывал адовые муки на голову Дэвида, поражался уму машинки. Он все же глянул под панель на мотор чистильщика. Увиденное еще больше сбило его с толку. Наконец ему передалась растущая тревога Дерхана и Лемюэля.
«Да, Дэвид, сволочь! Да, Айзек, конструкция — сущее чудо!» — честила Дерхан. «Только проку нам от этого чуда не будет, если сейчас же не сделаем ноги!»
Но конструкция положила поистине драматический конец этому препирательству, снова разровняв пыль на полу и написав «Поздно». Лемюэль соображал быстро.
«Я знаю в гиде одно местечко», — сказал он. «Ночь там пересидим, а потом начнем строить планы».
Они с Дерхан забегали по комнате, опрастывая Дэвидовы шкафы и бросая в сумки все, что могло пригодиться. Оба понимали. Скорее всего, сюда они уже не вернутся. Айзек оцепенело стоял у стены. Рот был приоткрыт, глаза потухшие. Он неверяще качал головой.
«Айзек!» — крикнул ему Лемюэль. «А ну-ка, встряхнись! Собирай свое барахло! У нас меньше часа! Уходим, пока нам задницы не прищемили!»
Айзек взглянул на него, решительно кивнул и затопал по лестнице на второй ярус. Наверху снова замер в оцепенении. Все никак не укладывалось в голове, что его предали. Через несколько секунд вверх по лестнице молча двинулся Ягорик, застыл позади Айзека, откинул капюшон.
«Гримнебулин!» —
прошептал он так тихо, как позволяло птичье горло.
«Ты думаешь о своем друге Дэвиде?»
Айзек резко повернулся к нему. «Этот гад мне больше не друг».
«Но он был твоим другом. и ты думаешь о предательстве».
Несколько секунд Айзек молчал, затем кивнул. Снова на его лицо вернулась гримаса изумления и ужаса.
«Гримнебулин, я знаю, что такое предательство», — проговорил Ягорик. «Очень хорошо знаю. И я сочувствую тебе».
Айзек отвернулся и твердым шагом пошел в свою лабораторию. Там принялся собирать, как будто наугад, вещи из проволоки, керамики и стекла и укладывать в большой саквояж. Взгромоздил его, неудобный и лязгающий, на спину.
«Як, когда это тебя предавали?»
«Меня не предавали. Я предавал».
Айзек застыл. Затем повернулся к собеседнику.
«Я знаю, что совершил Дэвид, и я сочувствую тебе», — сказал Гаруда.
Айзек смотрел на него и ничего не понимал. И тут напала милиция. Было всего 8:20. Дверь распахнулась с грохотом. В комнату кувырком влетели 3 милиционера, выпустившие из рук таран. После того, как сбежал Дэвид, никто не запирал дверь. Милиция на это никак не рассчитывала, а рассчитывала она проникнуть со взломом. И теперь передовая группа нелепо барахталась на полу. Возникла суматоха. 3 милиционеров поднимались на ноги. С улицы в здание торопело заглядывало целое отделение. Изнутри, с первого этажа, на них таращились Дерхан и Лемюэль. Айзек смотрел на незваных гостей сверху. А затем наступил сущий ад. Стоявшие на улице милиционеры оправились от растерянности и устремились в дверной проем. Лемюэль рывком опрокинул на бок громадный стол Дэвида и опустился за этим импровизированным щитом на корточки, взвел курки 2 длинных пистолетов. Дерхан бросилась к нему в импровизированное укрытие. Ягорик зашипел и попятился от лестницы, чтобы не быть на виду у милиции. Одним стремительным движением Айзек крутанулся на 360 градусов, ухватив с лабораторного стола 2 громадные стеклянные бутыли с бесцветной жидкостью и запустил их через перила, точно гранаты, в нападающих. Первые 3 ворвавшихся уже поднялись на ноги, и тут на них обрушились стеклянный град и химический дождь. Одна бутыль разбилась о шлем милиционера, и тот снова рухнул на пол, обливаясь кровью. Стеклянное крошево отлетело от доспехов 2 других, не причинив вреда. Но через секунду эти 2 заорали благим матом. Едкие вещества просочились под маски и въелись в мягкие ткани лица. Но огня пока никто не открывал. Айзек поворачивался, хватал и швырял вниз все новые бутыли. Причем брать старался не любые, а с едким или ядовитым содержимым.
«Почему не стреляют?» – недоумевал он.
2 раненых милиционеров их товарищи вытащили на улицу. Место пострадавших заняла фаланга тяжело вооруженных бойцов, экипированных железными щитами со смотровыми отверстиями. Позади них Айзек разглядел 2 милиционеров, они готовились пустить в ход хеприйские жалометы.
«Мы им нужны живыми», — сообразил он.
«С помощью жаломета можно убить с легкостью, а можно и не убивать». Если бы Рутгутер желал смерти Айзеку и его друзьям, он бы послал обычных стрелков с кремниевыми ружьями и арбалетами. Ведь бойцов, умеющих обращаться с жалометом, в милиции немного. Айзек швырнул дуплетом железные мысли пыли и сангвиморфного дистиллята. Но блюстители закона не замешкались, и бутыли разбились о подставленные щиты. Милиционеры метались, уворачиваясь от опасных снарядов. 2, укрывавшихся за шеренгой щитоносцев, крутанули рукоятки. Жаломет, сложный метазаводной механизм, крепился на поясном ремне. На вид безобидная коробочка. К 2 бокам прикреплены катушки с проводами, покрытыми изоляционной резиной. Разматываться эти провода могут футов по меньшей мере на 20. В 2 футах от конца каждого шнура закреплена деревянная рукоятка. Ее держит в руке милиционер. С помощью рукояток крайние части проводов раскручиваются с огромной скоростью. Айзек знал, что на конце такого щупальца находится маленький, но грозный металлический шип. Наконечники бывают разными, от цельнометаллических до сложных, раскрывающихся от удара как цветки. Но все сделаны с тем расчетом, чтобы лететь неотвратимо и точно, пробивать доспех и тело, безжалостно терзать разорванную плоть. Дархан уже достигла стола, за которым скорчился Лемюэль. Айзек повернулся за новыми метательными снарядами. Быстро опустившись на колено, Дархан подняла над краем стола свой длинный пистолет, прицелилась и нажала на спуск. В то же мгновение один из жалометчиков пустил свое оружие в ход. Дархан сделала отличный выстрел. Пуля ударила в смотровое оконце милицейского щита, но расчет на непрочное стекло оказался ошибочным. Оно побелело, пронизанное бесчисленными трещинами, но арматура, медная проволока, пулю не пропустила. Милиционер качнулся, однако сразу восстановил равновесие. Жалометчик знал свое дело. Он синхронно заработал обеими руками, раскрутив свободно висевшие концы шнура, потом разом нажал две кнопки, позволяя шнуру скользить беспрепятственно через отверстие в рукоятках. Центробежная сила понесла вперед шипы. В воздухе блеснул серый металл. В коробочке шнуры разматывались почти без трения. Деревянные рукоятки и воздух тоже его практически не тормозили. Поэтому снаряды летели с поразительной точностью. Остроконечные зазубренные грузики описали в воздухе пологую дугу. Справа и слева в грудь Дархан одновременно впились два стальных шипа. Она вскрикнула и пошатнулась. Заскрежетала зубами от боли. Из сведенных судорогой пальцев выпал пистолет. Тотчас милиционер нажал кнопку запирающего приспособления, и ждавший своего часа моторчик заработал. Раздался стрекот. Это начали разматываться скрытые под корпусом витки. Закрутился ротор, как у динамо-машины, гоня на выход волны потустороннего тока. Дархан дергалась, корчилась. Сквозь стиснутые зубы рвался мучительный крик. С ее волос и пальцев хлестали, как плети, голубоватые молнии. Жалометчик пристально смотрел на нее, подкручивая на корпусе своего оружия регуляторы силы и формы тока. Сильный треск, рывок, и Дархан летит спиной на стену и сползает по ней на пол. Второй милиционер послал заостренную сталь через стол, надеясь попасть в Лемюэля, но тот среагировал, прижался к деревянной столешнице, и его не задело. Милиционер вдавил кнопку запирающего устройства, и шнуры мгновенно вернулись в исходное положение. Лемюэль взглянул на парализованную Дархан и вскинул пистолеты. Айзек заревел от ярости. Метнул в милиционеров очередной громадный сосуд с неустойчивым чародейским составом. Снаряд не долетел, но удар был так силен, что жидкость залила щиты, а отдельные брызги даже перемахнули через головы. Состав смешался с дистиллятом, и двое с воплями рухнули. Их кожа превратилась в пергамент, а кровь в чернила. В двери ворвался усиленный громкоговорителем голос.
«Прекратить сопротивление!» – потребовал мэр Рутгутер. «Будьте благоразумны! Вам отсюда не выйти! Сдавайтесь! Гуманное обращение гарантирую!»
Рутгутер стоял в окружении своих гвардейцев. Рядом была Элиза Стемфулькер. Он не имел привычки участвовать в рейдах милиции, но ведь это был необычный рейд. Мэр расположился через улицу от склада и не прямо перед дверью. Еще не совсем стемнело. В окнах соседних домов маячили зеваки, на лицах тревога и любопытство. Рутгутер не обращал на них внимания. Он отнял железный раструб от губ и повернулся к Элизе. Та, похоже, была до крайности раздражена.
«Идиоты! Олухи неповоротливые!»
Она кивнула.
«Да, милиция неэффективна, но она никогда не проигрывает. Жаль, если погибнет несколько сотрудников, но Гримнебулину и его помощникам отсюда не выбраться».
Рутгутеру вдруг подействовали на нервы лица зевак. Он вскинул рупор и прокричал.
«А ну, отойти от окон!»
Заколыхались занавески. Рутгутер снова переключил внимание на склад. Тот, казалось, ходил ходуном. Второго жалометчика Лемюэль уложил одним элегантным и метким выстрелом. Айзек отправил вниз по лестнице стол, чтобы сбросить двух особо предприимчивых милиционеров, и возобновил химическую атаку. Ягорик помогал ему обливать нападающих ядовитыми смесями. Но это было сопротивление обреченных. Слишком уж много бойцов привел с собой Рутгутер. Хорошо, хоть они не были готовы убивать, тогда как Айзека, Лемюэля и Ягорика ничьи приказы не сдерживали. Айзек насчитал 4 павших блюстителей закона. Одного уложила пуля, другому столом разможила череп. Еще 2 погубила случайная химико-чародейская реакция. Но милиция не считалась с потерями. Люди в доспехах надвигались на Лемюэля, прикрываясь щитами. Айзек заметил, как они вдруг остановились и засовещались. Затем один блюститель медленно поднял кремниевое ружье, прицелился в Ягорика. «Як, ложись!» — крикнул Айзек. «Убьют!» Ягорик бросился на пол, скрылся с глаз стрелка. Ничто не предвещало появления призрака. Не было мурашек на коже, не сгущалась тьма в огромный силуэт. Просто в ухе у Рутгутера зазвучал голос ткача.
«Мне пришлось опоздать в пути. Я сращивал разорванные небесные нити и поскальзывался на психическом навозе паутинных пиратов, существ примитивных, неэлегантных. Это место вибрирует слабым шепотом господина мэра. Он говорит о происходящем».
Рутгутер вздрогнул.
«Только этого мне не хватало», — подумал он.
«Ткач!» — твердо произнес он. Стэм Фулькер озадаченно оглянулась на него.
«Как это мило, что ты решил нас навестить! Не мог другого времени найти!» — подумал Рутгутер в бешенстве. «Только не сейчас, мать твою! Уходи! Твое дело за мотыльками гоняться, охотиться! Что за нелегкая тебя сюда принесла?»
Ткач был вспыльчив и опасен, и Рутгутер, заручаясь его помощью, шел на осознанный риск. Пушка — смертельное оружие, даже когда она сорвалась с лафета. Рутгутер считал, что у них с Исполинским пауком договор, насколько вообще можно договориться с таким существом. Ему помогал Капнелиор. Текстерология — наука не слишком развитая, но она уже приносила плоды. Существовали и проверенные методы связи, и Рутгутер ими пользовался, чтобы общаться с ткачом. На лезвиях ножниц вырезались сообщения, а затем эти ножницы раскалялись.
Светясь изнутри, они бросали на потолок тени искаженных письмен.
Ответы приходили от ткача быстро, и форму имели еще более причудливую. Рутгутер вежливо дал понять, что ткач мог бы заняться поиском мотыльков. Конечно, Рутгутер не может приказывать, он может только предлагать. Но ткач тогда ответил утвердительно. Рутгутер поймал себя на том, что уже думает о нем, как о своем агенте. Глупость, абсурд. Рутгутер кашлянул, прочищая горло.
«Позвольте поинтересоваться, ткач, почему вы решили составить нам компанию?»
Снова зазвучал голос, резонируя в ухе, отскакивая внутри от черепа.
«Внутри и снаружи волокна расщепляются и рвутся, протянулся рваный след через основу мировой паутины, где краски блекнут и меркнут. Я скользил по небу под поверхностью ткани и танцевал вдоль разрыва со слезами горя, видя уродство, которое все ширится, начинаясь отсюда».
Рутгутер медленно переварил услышанное и кивнул.
«Началось отсюда», —
согласился он.
«Здесь эпицентр, источник. К сожалению», — очень осторожно проговорил он, «момент сейчас не очень подходящий. Могу я попросить, чтобы ты изучил это место возникновения проблемы чуть позже?»
На него смотрела Стэм Фулькер, смотрела в страхе, напряженно вслушивалась в ответы. Внезапно вокруг них все стихло. Мигом прекратились выстрелы и крики в складской постройке. Ни скрипа половиц, ни лязга оружия. Стэм Фулькер раскрыла рот, будто хотела что-то сказать, но промолчала. И ткач безмолвствовал. А потом в голове у Рутгутера зазвучал шорох. Он обмер, а в следующий миг схватился за голову. Каким-то необъяснимым образом он понял вдруг, что слышит продвижение ткача по разным измерениям. Паук приближался к складу. Блюстители закона решительно наступали на Лемюэля. Перешагнули через труп Вермишенко, торжествующе выставив перед собой щиты. У Айзека и Ягорика наверху закончились химикалии. Айзек ревел, швыряясь в нападающих стульями, обрезками дерева и мусором, но урона уже не наносил. Люди внизу защищались с легкостью. Дархан была беспомощна, как и Лубломай, неподвижно лежащий на кушетке в углу. Лемюэль с отчаянным криком запустил в милиционеров пороховницей, осыпав их едким порохом. Полез в карман за трутницей, но они сообразили и, размахивая дубинками, еще быстрее двинулись вперед. Приближался боец с жалометом, раскручивал опасные гирьки-шипы, но тут, посреди склада, чудовищно завибрировал воздух. Два гвардейца подступили к этому пятну нестабильности. Растерянно вгляделись. Айзек и Ягорик взялись за края огромной скамьи, чтобы сбросить ее на милиционеров. И тут оба заметили феномен. Остановились, решили посмотреть, что будет. Посреди комнаты как будто раскрывался мистический цветок. Расползалось пятно органической мглы. С ловкостью и грацией потягивающейся кошки прорастала она в физическую реальность и вдруг обрела четкую форму. Заполнила собой пространство колоссальная членистая тварь, величавый паук-призрак. Заключенная в нем энергия гудела, он высасывал из воздуха свет. Ткач. Ягорик и Айзек одновременно выронили скамью. Милиционеры перестали дубасить Лемюэля и повернулись, встревоженные меняющейся природой эфира. Все замерли и вытаращили глаза. Все были в ужасе. Проявившийся ткач возвышался над двумя дрожащими гвардейцами. Они вскрикнули. Один выпустил из онемевших пальцев дубинку, другой поднял пистолет трясущейся рукой. Ткач посмотрел сверху вниз, вскинул пару человеческих рук. Милиционеры съежились, а он положил ладони им на головы, погладил, как собак. Затем поднял руку и указал на второй ярус, где стояли оцепеневшие Айзек с Ягориком. В притихшем складе зазвенел неземной голос.
«И вот я здесь, в том самом месте, где родился сморщенный недоросток, уродливый карлик, освободивший своих родственников, тот, что сломал печать на своей упаковке и вырвался. Я чую запах остатков его завтрака. Мне это нравится. Я наслаждаюсь. Какое тонкое плетение, какая умелая починка. Я чувствую, здесь есть сила, здесь есть умелые руки».
С невероятной плавностью голова ткача поворачивалась вправо-влево. Он осматривал комнату многочисленными блестящими глазами. Никто из людей по-прежнему не шевелился. Снаружи донесся голос Рутгутера, на этот раз напряженный, злой.
«Ткач! У меня для тебя подарок и сообщение!»
Миг тишины, а затем в дверном проеме показались ножницы с перламутровыми кольцами. Ткач хлопнул в ладоши, совсем как восхищенный человек. Из дверей донеслось отчетливое вжиканье.
«Прелестный, прелестный!» —
мурлыкал ткач.
«Эти просящиеся щелкунчики прелестны. Их гладкие бока и острые края. О, как восхитителен этот холодный звук, воронкообразно сужающегося взрыва. И все же я должен заняться здесь плетением узоров вместе с художниками-дилетантами, дабы остановить катастрофический разрыв. Устранить грубую асимметрию в голубых далях нельзя, штопать ткань, не возвращая ей узоры в разумах этих отчаянных, виновных и отверженных великолепные гобелены. Желание разномастная шайка плетет страстными чувствами, скорбью, а друге тоской о перьях, верностью науке, мечтой о справедливости, жаждой богатства.
Голос ткача дрожал от тихого восторга. Его ноги вдруг задвигались с невероятной скоростью, выбирая себе сложный маршрут по комнате. Искажаемое их мельтешением, вокруг рябило пространство. Склонившиеся над Лемюэлем милиционеры выронили свои дубинки и бросились в рассыпную с пути паука.
Лемюэль заплывшими глазами посмотрел на исполинского арахнида.
Поднял руки и попытался в ужасе завопить. Ткач задержался перед ним на миг, потом глянул вверх на второй ярус. Легко тронулся с места. И вдруг, необъяснимым образом, очутился наверху, в нескольких футах от Айзека и Ягорика. Они, помертвев от страха, смотрели на этого гиганта. Остроконечные ноги пританцовывали, приближая к человеку и Гаруде паука. Ягорик хотел прянуть назад, но ткач был слишком проворен.
«Свирепый и неуязвимый!»
пропел он и внезапно сгреб Ягорика неотличимыми от человеческих руками, засунул его, корчащегося и кричащего, как перепуганный ребенок, под мышку.
«Черный и желтовато-коричневый!»
напевал ткач. Он элегантно танцевал, как балерина на пуантах. Он скользнул бочком сквозь искривленные измерения и вновь очутился над поверженным Лемюэлем. Миг спустя Лемюэль барахтался в одной охапке с Ягориком. Полностью деморализованная милиция пятилась. За дверью снова заговорил мэр Рудгутер. Но здесь, на складе, никто его не слушал. Ткач снова очутился на возвышении, подсеменил к Айзеку, взял его под свободную мышку.
«Вечное экстравагантное столпотворение!»
Сопротивляться не имело смысла. Хватка ткача была неодолима. Кожа холодна и глотка, как полированное стекло. С головокружительной легкостью Айзек оторвался от пола.
«Диаметрально противоположная беспечная жестокость!»
услышал Айзек, когда ткач своей невероятной поступью отдалился на 20 футов и замер над неподвижной Дархан. Успевшие окружить ее милиционеры дружно брызнули в стороны. Ткач нащупал бесчувственное тело, и через секунду оно оказалось рядом с Айзеком. Тот ощутил через одежду ее тепло. У Айзека кружилась голова. Ткач снова двинулся в бок, пересек комнату и очутился перед конструкцией. Айзек уже успел забыть о ее существовании. Пока в складском помещении бушевала схватка, чистильщик вернулся на свое обычное место отдыха, в угол, и оттуда следил за атакой милиции. Сейчас он повернул гладкую, со стеклянными линзами голову ткачу. Паук-призрак взял его конечностями-кинжалами, подбросил и ловко подставил выпуклую хитиновую спину под машину величиной с человека. Конструкция опасно раскачивалась, но не падала. Как бы резко не двигался ткач. У Айзека в голове вдруг вспыхнула чудовищная боль. Он закричал, чувствуя, как в лицевых капиллярах пульсирует горячая кровь. Через секунду услышал точно такой же крик Лемюэля. Сквозь туман смятения и боли Айзек увидел мерцание. Ткач нес его через смежные измерения. Он поочередно обходил милиционеров и возле каждого что-то делал руками. Делал слишком быстро, не разглядеть. Но от его прикосновений милиционеры вопили, как будто по комнате со скоростью бьющей плети пролетел вирус агонизирующего звука. Ткач остановился посреди склада. Его руки соприкасались локтями, так что пленники не могли сбежать. Встряхнулись кисти, бросили на пол что-то кровавое. Айзек вытянул шею и закрутил головой, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть сквозь боль, растекающуюся от эпицентра под висками. В складском помещении стояла жуткая какофония. Милиционеры тщились остановить кровотечение. Айзек посмотрел вниз. Ткач рассыпал по полу пригоршню окровавленных ушей. С его плавно движущейся руки срывались капли крови, оставались в пыли бесформенными алыми следами. Падали и все новые куски мяса. Кровь и уши образовывали на полу четкий рисунок. Ножницы. Ткач двигался так легко, будто и не было у него огромной ноши, нескольких вырывающихся пленников.
«Пылкий и привлекательный»,
прошептал он и исчез.